Можно ли выиграть? Можно. В казино выиграть можно. Получишь ли ты выплату? Получишь, 100%. Открыть казино сейчас в региональном городе стоит примерно от 2 до 3 миллионов рублей. Был выигрыш на аппаратах 4 миллиона. Ты, грубо говоря, умножай 50% их зарплаты. Вот сколько, какие конкретно к тебе люди ходят, это и есть твой доход.
Пугачёва и Галкин играют в автоматы. Их любимая фишка.
Я вдруг понял, что могут прийти обычные менты, участковые, прокуратура, оперативно-розыскное бюро, там, ОБ, кто угодно. А я плачу только одним и должен молчать.
Друзья, привет, рад видеть новый выпуск «Люди Про». Снимаем у меня в кабинете по-деловому за стол. Спасибо ГК «Древо» нашим друзьям и спонсорам. И снимаем третий выпуск сегодня уже с полюбившимся вам человеком. И говорим о подпольных игровых клубах, казино, Алла Борисовна, Максим Галкин и т.д. и т.п. Но я прежде всего хочу сказать, чем мы приступим, что многие из вас подписаны на канал, многие еще нет, самое время как раз подписаться. Но из тех, кто подписан, вы просто включите колокольчик и нажмите там все уведомления, потому что вот, как видите, на скрине всего 11% из вас получают уведомления о новых выпусках. А в среднем по YouTube этот показатель от 10 до 30%, поэтому нам нужно догнать, как говорится, и перегнать. Вот, ребятки. Ну, а спонсор сегодняшнего выпуска Amarkets, международный онлайн-брокер, который вот уже 14 лет предоставляет клиентам возможность стать успешными на финансовых рынках. Брокер позволяет зарабатывать как трейдерам, так и инвесторам. И если мы говорим о классическом трейдинге, то здесь условия на уровне. Более 250 торговых инструментов, в том числе топовые криптовалюты, бонусы на депозит, узкие спреды, мгновенное пополнение счета без комиссии и, конечно, VIP-условия. И у них даже есть кэшбэк-программа, в рамках которой трейдеру со сделок возвращают до 17 долларов. Но я хочу рассказать вам подробнее о втором способе заработка с Amarkets – инвестициях с помощью сервиса копи-трейдинга. Этот сервис позволяет получать доход на финансовых рынках, следуя стратегиям опытных трейдеров. Сейчас в сервисе более 500 стратегий, а результативность лучших из них превышает 100%. Вот, например, сейчас на экране вы видите лучшие стратегии за сентябрь. Как это работает? Инвесторы зарабатывают с помощью чужих знаний и профессионализма, но при этом продолжают контролировать свои деньги, так как деньги остаются на вашем личном счете. Знания в трейдинге для заработка этим способом не нужны. Работа происходит так. Вы выбираете стратегию из общего рейтинга по таким показателям, как доходность, процент вознаграждения трейдеру, количество присоединившихся инвесторов и, конечно, возраст стратегии. Устанавливайте цель по доходности и уровень защиты по инвестиции. Присоединяйтесь к стратегии, после чего сделки начинают копироваться в автоматическом режиме, а вы зарабатываете вместе с успешным трейдером. Присоединиться, кстати, можно к любому количеству стратегий. Ну и, конечно, платите трейдеру процент от прибыли, полученной при копировании его стратегии, либо комиссию за оборот. Минимальный депозит для старта копирования успешных стратегий всего 100 долларов. А если вы трейдер, то вы можете зарегистрировать свою стратегию в копи-трейдинг-сервисе Amarkets и в качестве вознаграждения будете получать до 50% от прибыли ваших инвесторов, а также комиссию за оборот. В общем, если вы задумываетесь о заработке на валютном рынке или просто мечтаете о надежном пассивном доходе с помощью инвестиций, то Amarkets – это ваш отличный выбор. И я, кстати, на небольшую сумму тоже скоро к ним присоединюсь и буду показывать вам результаты своих стратегий. И все нужные ссылки, конечно же, вы найдете в описании. И сейчас что мы расскажем о всяких подпольных клубах?
Подпольные клубы, я знаю все. С чего начнем?
Ну, я вот сейчас играл в Питере из наших подписчиков. Привет, ты знаешь, кто? Не буду говорить по имени. У него подпольный покерный клуб. Я не умею в покер. Я сидел, мне показали, как. Приехал дилер. С ним достаточно интересная беседа получилась. И мы снимали про все это. Меня учили покеру. Но я сидел с этой картой, знаешь, комбинации. Я не все комбинации помню. Там пара, каре, там флеш, роял, флеш, стрит.
Я понял, ждал флеш и так далее. Все понятно. Значит, начнем с самого начала. Значит, игровую деятельность в России официально запретили в 2009 году летом. Вот. Если взять конкретно покер, никто не знал, что его запретят. Все
покерные клубы негласно радовались то, что запретят казино, и ждали притока клиентов. Но так сложилось, что буквально через 2 недели спортивный покер в России был запрещен. И тот покер, что у нас есть сейчас, он тоже является подпольным. В моей жизни был период держания подпольного покерного клуба. Он длился где-то около 1.5 года. И, соответственно, занимаясь чем-либо, я всегда дальше мониторю ситуацию, общаюсь с людьми, ну, как бы знаю ситуацию, что происходит. Что я могу сказать? Если взять конкретно мой город, откуда я родом, до запретное время, 2004, 5, 6, 7, 8 год, в городе было 17 казино, которые работали одновременно.
Это много для вашего города?
Ну, не все из них были прибыльные, но, например, одно из крупнейших казино, которое состояло из 3 казино конгломерат, имело до 400 сотрудников. Что это означает? Они оплачивали труд 400 сотрудников, они платили налоги за каждый стол, тогда это составляло 125 тысяч рублей.
За стол?
За стол. Соответственно, чтобы оплатить труд и такие затраты, плюс 2-3-этажное здание, это должен был быть, конечно, гигантский выхлоп и доход. Значит, так как президент объявил о закрытии игровухи, об упорядочении заранее, стали как грибы открываться покерные клубы, и их было вот в июне-июле 2009 года тоже примерно от 10 до 15. А так как люди собирались работать в долгую, то, соответственно, были хорошие столы, стулья, помещения. То есть это были не очень выгодные заведения, но покер успел как-то полюбиться людям. А то, что я сейчас сказал, не относится к залам игровых автоматов, которые не относились к казино. Это вообще был отдельный вид бизнеса. Их было по городу, там порядка от 30 до 50 в этот же один момент времени.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Ну так вот, наступило лето 2009 года, и ситуация в стране по игровухе поменялась. Я сразу хочу сказать такую вещь, что я считаю владельца игрового зала, заведения, казино, человека сродни наркоторговцу, то есть человеку, эксплуатирующему страсть людей к игровой зависимости. Это лудомания, это неизлечимая болезнь, которая разрушает человека и приносит очень много горя его семье и вообще его большому окружению. То есть это люди для меня, в общем-то, сродни наркоторговцам. Но так сложилось, что какое-то время, еще не понимая этого, я 1.5 года владел покером. Поэтому наступил 2009 год, и часть владельцев казино, которые успели заработать гигантские деньги, не стали заниматься подпольным бизнесом. А часть людей, которые были у них менеджерами, там, какими-то успешными крупье, ну, то есть, которые долго вертелись в этой сфере, стали пробовать силы и открывать подпольные заведения. И они появились практически сразу же, ну, вот буквально на следующий день, потому что играть людям надо. То есть, если у человека есть игровая зависимость, он будет играть, он будет искать, куда отнести деньги.
А почему, по-твоему, вот просто позакрывали все казино? Для того, чтобы развиваться другие регионы? Вот потому что в Сочи, например, разрешили, в Алтайском крае, еще там где-то?
Нет, казино попали под такую волну. Очень много открылось именно залов игровых аппаратов. Люди спускали охрененные деньги, и была волна самоубийств, преступлений с этим связанным, и просто казино привлекли под одну гребенку. Я считаю, что казино сами виноваты, не установив какие-то элементарные меры. Ну, например, запрет на вход с суммой меньше, чем 10 тысяч рублей. Потому что получалось, что человек зарабатывает 30 тысяч рублей, 1000 в день. Просто каждый день 1000 шел в казино, и в принципе оно уподобило залу игровых аппаратов, но только с той же рулеткой. Короткое отличие казино от покера в чем? Казино – это посетитель, клиент, гость играет против заведения. А в покере посетители играют между собой, а покерный клуб собирает с этой мзду, называемую рейком. Чем дешевле вход в игру, тем больше рейк. То есть, например, если люди договорились войти и играть по 1000, то рейк с каждой раздачи будет 5%. В двух словах это выглядит так. Сидит, например, 10 человек, зашли по 1000 рублей, идет какая-то раздача, которая в среднем длится 3 минуты, и в этой раздаче, например, участвует банк, 1000 рублей от одного игрока, 1000 от другого, и там по 100 рублей от всех, кто в этот банк заходил. То есть общий банк 3000. Когда происходит контрольная раздача, выигрыш в сумме 3000 рублей, с них минусуется 5%, 150 рублей, то есть 2850 получает выигрышный, 150 кладется дилеру, и идет следующая раздача. Поэтому средний рейк, если идет вот такая игра, как я описал, 10 человек играют с входом по 1000, ну, средний рейк около 3000 в час. То есть, если за столом идет игра 3 часа, то заработок будет грязный 1008-9. Если за столом людей меньше, то заработок будет меньше. Если люди играют пассивно, как-то говорят в покере, тайтово, заработок...
Как?
Тайтово, тайт. То есть, когда человек не рискует, когда он сбрасывает плохие карты, ждет комбинации. Ну, то есть, когда банки, которые разыгрываются маленькие, то выручка меньше. Если приходит агрессивный игрок, которых любит, естественно, заведение, который раскручивает банк, пьяный игрок, то, соответственно, ходят большие банки, идет большая игра, заведение зарабатывает. Конкретно у меня несколько раз было случаи, когда люди, зайдя в игру, например, с 1000 рублей, 10 человек, в течение игры, там, 10 часов добавляли деньги, то есть докупали 1000. Я заработал за день тогда 36 тысяч, на столе не осталось денег, два человека выиграли по 1000 или по 2, остальные просто все деньги спустили в рейк. То есть такое было, это было очень забавно. Но вот это был мой максимальный заработок, 36 тысяч ежедневный.
Ну а средний?
Нет такого понятия по одной простой причине. Игроков нет. Вот если убрать Москву и Санкт-Петербург, то типичная работа покерного клуба последние годы выглядит как? Все на низком старте. То есть в заведении находится, скажем так, дежурный дилер с зарплатой за выход, например, 500 рублей. И его обязанность как-то смс-ками, звонками попытаться как-то собрать игру, оповестить. И вот получив информацию, что 2, 3, 4 человека все-таки хотят приехать, собраться, он начинает обзванивать других более активно, говоря, что стол-то будет. В покере главная игра, чтобы был собран стол, чтобы игра шла.
Минимум сколько человек?
Да и 3 человека можно, просто это неинтересно. Вот, в общем-то... Иногда, не то что иногда, под это дело зачастую приглашают прямо голодранцев, которые близки к клубу, у которых нет денег. Им выдают определенную сумму пластиком, то есть без денег. Их задача сидеть, составлять компанию, играть аккуратно, если, конечно, зашла хорошая карта, выигрывают, безусловно, то есть играть. Но их задача именно держать стол, создавать видимость игры. То есть это, ну, это без этого никак, просто никак. Есть сейчас заведения, которые работают, в принципе, под одного игрока. Еще раз, я повторю, не о Москве речь и не о Питере. Например, человек оставляет в месяц миллион. Такое есть. Он приходит, тут же двери заведения закрываются для других посетителей, стол под него собирается, свои люди, 8-9 человек, и просто идет очень хорошая, спокойная игра, естественно, без жульничества, без мошенничества, чтобы не спугнуть, по одной простой причине, они все играют лучше его. Все, что он закатает в рейк, это заведение, все, что он проиграет между игроками, потом пилится между ними, он уходит, и заведение может месяц, они там пьянствуют, принимают самые разные наркотики, в общем, ведут самый, ну, противный образ жизни, в общем-то, просто тупо ожидая, когда у него появится желание зайти еще. Они очень быстро тратят эти деньги, а, соответственно, скучно, и люди играют между собой уже, ну, назовем так, на пластик. То есть, по моим ощущениям, вот только сейчас, последние полгода, опять начал возрождаться покер, казино, то есть откуда-то у людей появились деньги, но последние два года...
Перед выборами Путин раздал, ментам раздал, армии еще кому-то.
Возможно, это посетители, да, они именно ходят. Но очень часто люди играют просто на пластик, то есть приходит постоянный игрок, говорит, у меня нет денег, или я сейчас схожу к машине, принесу, или я завтра занесу. Ну, в общем, гоняют между собой и теоретически...
Долги эти потом в книгах долговых.
Долги эти практически, ну, невозвращаемые. Когда я закрыл покер, мне были должны там то ли 200, то ли 300 тысяч рублей. Понятно, что я их ничего не вернул. Но действительно в покере это постоянная ситуация, когда невозможно не дать. Угу. Просто игра разрушится. Тебе нужно, чтобы была игра, это постоянный игрок, надо дать. Никаких вариантов нет. Ты понимаешь, что рейк 3000 в час... Пока идет игра, может приехать какой-нибудь запоздавший человек и в 3 утра, и в 4, или в 5. Вообще покер, конечно, это ночной вид жизни. А, соответственно, покер делится на турнирный и на кэш. Турнирный – это замануха. Есть огромное количество людей, которые любят именно турниры. Это вход тоже за деньги. Там разыгрывается определенный призовой фонд. Турнир длится порядка 3-4 часов. И задача покерного заведения, чтобы победители с этими деньгами сели играть в кэш. И проигравшие, которые занесли какие-то деньги в турнир, тоже сели играть в кэш. Как замануха для кэша.
Вот. Да, турниры есть еще. И такие массовые в Вегасе и так далее. Там,
да, законные.
Русские, кстати, часто выигрывают.
Да, да. Но так сложилось. У нас государство поставило, что у нас турниры незаконные. Угу. По мне, вот покерные турниры вполне могут быть, ну, не подпадать под игровую деятельность, но это все у нас под одну еще раз гребенку гребут. А, значит, игра в кэш имеет свои особенности, что игрокам много становится разрешено. Например, можно курить за столом. Это, конечно, все по договоренности. Вот. За столом при игре в кэш уже игроки немножко начинают управлять ситуацией. То есть, например, первоначальный вход в игру, например, 1000, 2, 5, 10. И когда приходит следующий человек, в общем-то, его могут не посадить за стол там, с 10 тысячами, сказав, что мы залили больше, то есть вход уже в игру там больше, 10, 15. Ну, то есть уже нужно общее согласие игроков, чтобы человек сел играть. В покере играют стандартно в две игры Техас и чуть реже Амаха. Поэтому есть куча еще ответвлений, всякие там сленговые героин, Амаха Хай, Амаха Лоу и так далее, китайский покер. Все эти разновидности пользуются успехом у, скажем, завсегдатаев, которые, понимая, что другие плохо знают правила и математику именно этих игр, обязательно проиграют. Вот. Если какой-то человек постоянно шпилит в Техас Холдем, он скорее там будет нормально сидеть, а если он никогда не играл в китайский покер и решил поиграть, он скорее всего проиграет. Значит, покерное заведение открыть стоит в регионе себестоимость. Ну, давайте считать так. Плохой стол 15 тысяч, хороший 60. Нужно порядка 11 стульев, желательно нормальных по 3-4 тысячи за стол. Сколько это подкатных столиков, фишки, карты, прочая требуха. Ну, в общем, я бы ориентировался с учетом бара, что можно вложиться в 200 тысяч. То есть открытие покера в регионе 200 тысяч. А покер чем отличается? Там достаточно простая раздача, можно обучить любого человека с нуля раздавать правильно карты. Профессиональный дилер, бывший крупье в казино, раздает в среднем одна раздача 3 минуты. То есть он успевает в час сделать 20 раздач. Соответственно, больше приносит заведению.
Слушай, ну он так, я когда играл, он так быстро эти фишки, там он на высоту уже определяет, так здесь 7 фишек, здесь 5, там вам 25, там хоп, передвинул. Вообще мне так понравилось наблюдать за его игрой и беседовать с ним.
Да, и он еще смотрит кучу всяких вещей, потом передает эти вещи менеджеру, что бокс такой-то передает фишки боксу такому-то.
Нельзя?
Нельзя. Это просто расскажу, как люди, которые играют в покер, понимают, о чем я скажу. Я наблюдал картину, одну из многих картин. То, что когда человек заходит в банк, и у него 500 рублей стак, ни о чем. И вдруг выкладывают флоп, и у него денег, не денег, а у него флеш-дро, притом стрит-флеш-дро. Ну, то есть вторая по силе комбинация в покере. И он, вот так вот делая по столу фишками, то есть держа, тихонечко приближает руку к соседу, с которым он в сговоре. И, соответственно, у него становится фишек не 500 рублей, грубо говоря, а 1000. Кстати, он поймал потом стрит-флэш. Угу. Вот. Что это означает? Что когда идет торги, он дает уже не 500 рублей, ну, а 1000. Да. Сосед тоже должен дать не 500, а 1000. То есть он увеличивает свой выигрыш в 3 раза. Если бы карта не доехала, ну, то есть, ну, не дошло, у него так бы осталось 500, это бы вернулось с соседа. И он бы тогда рисковал только суммой 500 рублей. Вот. Это типичная ситуация, за этим надо следить, но есть какие-то такие вещи, нельзя сажать сюда вот шулеров. Ну, то есть, если у человека репутация, что он работает в команде, то нельзя сажать ни слева, ни справа, потому что вот где сейчас находятся твои руки, здесь находится пас, куда скидывают карты. У шулера слева, справа, ну, у постоянного игрока, у регуляра, у него может не хватать какой-то карты до комбинации, и он, когда ты отвлечешься, запускает руку в пас, и у него получается уже 3 карты, вот, и, соответственно, он может подобрать комбинацию. Это я говорю про заведения, которые, ну, нормальные. Не вот где стоит шалман и прочее, прочее. Вот, значит, покер достаточно мирная игра, люди сидят, общаются. Но в связи с тем, что за последние годы население резко обеднело, появилось огромное количество добытчиков денег и достаточно малое количество игроков. Добытчики денег – это не только хорошие или плохие игроки, но это еще это давление психологическое, вот, игра в команде. Ну, то есть, короче говоря, покер перестал быть уютным и превратился действительно в катран, ну, у большинства. То есть это приходит не развлекающийся средний класс, а приходят, скажем, Северный Кавказ, студенты, приходят несколько армян, которые говорят с собой на своем языке, вот, приходят регуляры, то есть достаточно противная публика. То есть ты сидишь, в общем-то, в напряге, понимаешь, что играет против тебя, и понимаешь, что, в общем-то, у тебя будут пытаться деньги в долг взять. Понимаешь, что у этих людей нет денег, и теоретически, если ты выиграешь, тебе могут не выплатить выигрыш, сказать, приходи завтра или послезавтра. И не факт, что они будут завтра, послезавтра. Ну, то есть, то, каким был покер в 2009 году, он, в общем-то, стал игрой для профессиональных игроков. Молодежь была подсажена на эту иглу, в основном турнирчиками 2009 год, 2008. Но, в общем-то, так как покер запретный, соответственно, если ты теряешь игрока, ты в дальнейшем никогда ему не дашь данные, где находится этот клуб. Ну, то есть, ты не сможешь ему дать информацию. Конечно, ходят базы общие игроков, но не всем нравятся смс-ки, приходящие ночью в 2 часа. Здравствуйте, сидит кэш 50-100. Жены не понимают эти ночные смс-ки, которые муж старательно стирает при тебе, они же как-то по-другому мыслят. То есть, конкретно в моем городе сейчас работает от 2 до 4 покерных заведений, влачат жалкое, жалчайшее существование, и, наверное, я бы ни в одной из них играть бы не пошел. Но вот это конкретно за мой город.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Открыть казино сейчас в региональном городе стоит примерно от 2 до 3 миллионов рублей. Что в это входит? Полностью оборудованный, то есть до последней фишечки, до последнего флота, это стол рулетки, стол для покера со стульями, полностью заряженный фишками, всем-всем-всем. То есть это, грубо говоря, 1 миллион рублей, притом это новое оборудование. Если ты хочешь добавить к этому оборудованию игровые аппараты, ну, грубо закладывая от 30 до 60 тысяч, смотря где покупать.
За аппарат.
За аппарат. Угу. Вот, дальше идет аренда, и дальше у тебя должны быть деньги на проигрыш. Должны быть деньги на выплату ежедневного вот этой зарплаты. Ну, то есть, есть люди, которые открываются на минимуме, сразу проиграли, сразу закрылись. Вот. Есть люди, которые заработали, но при этом таких историй за последние 10 лет я видел раз 10. И они все через месяц закрывались, переругавшись ли из-за денег, но с косяками, короче. То есть в 2009 году образовалось из 17 работающих казино огромное количество бывших менеджеров и бывших крупье. То есть человек, который может запустить рулетку, считать выигрыш, проигрыш, раздавать карты, знающий все правила, знающий всех игроков лично. Соответственно, все были знакомы. А сейчас огромная проблема в игровухе – нет кадров. Их в принципе нет, потому что все нормальные крупье трудоустроились. Кстати, я хочу сказать, что крупье и менеджер казино – это не распиздяи, точно. Это их держали в узде, это достаточно обученные, дружные люди, которые до сих пор собираются, пьянствуют. Это такой дружный коллектив был, я скажу. То есть это игровая тусовка, которая продолжает общаться и через 10 лет после закрытия. То есть это такой вот кружок по интересам. Ну так вот, значит, сейчас конкретно в моем городе работает одно заведение.
Подпольное имеется в виду.
Именно казино, именно классическое казино, классическое вот. Работает благодаря, что у него здравый владелец. Он работает с самого начала. Он, по-моему, открылся с отставанием месяца на 3-4. Он вкладывает хорошие деньги в ремонт, в оборудование. Он не пускает туда всяких ненужных игроков. Зачастую он теряет прибыль, но он стабильно вот работает все эти годы. Постоянно открывается 1-2 заведения. И, в общем-то, они постоянно закрываются даже не по милицейским причинам. Значит, как повторю, открыть казино стоит грубо от 2 до 3 миллионов. Раньше их было 17 с налогами, с дикой арендой, там, с рекламой, со всякими акциями, с дикими затратами. А сейчас одно, реже два. Нет у людей денег. Ну, то есть информация о казино среди игроков ходит, то есть если ты игрок, если у тебя игровая зависимость, то ты, безусловно, знаешь, кто и где работает. Ну, то есть просто позвонив какому-нибудь своему товарищу по казино, ты по сарафанному радио знаешь, где оно есть. И они тебя знают. Ну, то есть зайти в подпольное казино игроку нет никаких проблем. Ну, никаких. Если у тебя есть деньги, если ты не голодранец, тебя заведут. Вопрос в том, что в регионах нет денег, и вот только последние полгода они появились. А вновь подрастающая молодежь не ужалена от этой игровой зависимости. У них не было такого, что вот он свободно ходит в казино, получает этот навык проигрышей, выигрышей, этих качелей, адреналина. Скорее южные, цыгане, армяне, азербайджанцы вот подсаживаются.
Ну вот он... я бывал много раз в казино. Ну, так, я зайду, там, $50-100 погоняю туда-сюда, ну, как бы, выиграл, проиграл, там, без разницы. То есть особого, там, интереса, кайфа я от этого не испытываю, от игры.
Это ты везунчик. Это ты большой везунчик. Потому что кто получил вот этот вот укол игровой зависимости, это как наркомания, это до конца жизни. Если по рулетке, по картам это 100%, по покеру я все-таки думаю, это процентов 80 игровой зависимости. По букмекерам я тоже все больше склоняюсь, что это ближе к 100. Но букмекеры, они сейчас условно легальны все, кроме зарубежных. Вот.
Нередко я заезжал туда просто в казино, потому что, допустим, вот когда в Минске жил, там после 10-11 поесть-то негде было. Там
плюс-минус.
Просто едешь в казино, там познакомился с какой-то девчонкой на улице, едешь просто, чтобы поесть, пообщаться, кофе попить.
Ну, пыль в глаза пустить. Чешуей сверкнуть перед барышней.
Ну, в моем случае было, там, хватало чем пустить пыль в глаза, просто едешь, чтобы реально вот поесть и попить кофе, потому что ну просто негде.
Значит, если взять зал игровых аппаратов, которые подпольные, их традиционно больше, чем казино, примерно в 5-10 раз.
Сейчас?
Вот. Сейчас, да. В среднее количество аппаратов там сейчас от 20 до 40, часть бэушная, часть новая. И, откровенно говоря, охота полиции идет именно в основном вот за этими залами. То есть их чаще закрывают по одной из простых причин, они пускают практически всех подряд. Вот. Ну, сколько стоит открыть зал? Ну, грубо миллион.
Ну, посчитай, 30 тысяч, если бушные даже брать себе 30 аппаратов, да, там аренда, то все там.
Ну, миллион, полтора, да. Вот. Можно, но опять же, к тебе идет уже публика, вот та самая, которая зарабатывает 1000-2 в день, и эту 1000-2 оставляет у тебя. Ты ее вынужден поить, то есть там бесплатная водка, где-то кормить. Аппараты заряжены сейчас, насколько я знаю, мнение от игроков, которые на аппараты играют по-свински, то есть там нет выдачи. Вот.
То есть ты все рано или поздно за вечер оставишь там, да?
Сегодня не оставишь, завтра занесешь, у тебя не будет выигрыша в миллион. Когда в одном из казино города, про который я мельком сказал, в успешном казино, был выигрыш на аппаратах 4 миллиона, потом вскрылось, что аппарат был заряжен, ну, короче говоря, назовем так, ремонтник, установщик заехал и зарядил его правильно. Это была, то есть, мошенническая операция, когда он дал 4 миллиона. Казино выплатило. Вот. Но именно сама суть. Добровольно нет. Если процент отдачи раньше был какой-то более-менее вменяемый, был, ну, условно какой-то
контроль. Вменяемый сколько?
Насколько я помню, если ты на рулетке оставляешь с одного спина 2,66%, я так предполагаю, что тут процент отдачи был тоже в районе 95%, даже больше, чем у букмекеров. Сейчас я ориентируюсь, что, дай бог, ну, процентов 80. Ну, то есть ты даже тупо засовывая деньги в этот железный ящик, имеешь меньше удовольствия. Но ты просто не успеваешь, у тебя деньги заканчиваются. Вот. А, значит, менты за этим делом более-менее охотятся именно за аппаратами, потому что, в общем-то, они больше всего на слуху и больше всего горе-то и приносят. Ну, то есть, короче говоря, проигравший мужичок жалуется жене, она бежит и трубит как может. Вот. Какие доходы? Сейчас я бы сказал так. Вот если взять покер, вот к тебе... Сколько человек ходит, например, 20 человек. Ну, вот ты, грубо говоря, умножаю 50% их зарплаты. Вот сколько, какие конкретно к тебе люди ходят, это и есть твой доход.
Месячный.
Да, то есть все равно на остальное они куда-то тратят, но опять же с этой своей игровой зависимостью. Покер, конечно, ну, я бы ориентировался, он приносит, ну, в среднем 200-300 в месяц. В среднем. При этом, что у тебя может быть 3 месяца там никого, а тут миллион. Владельцы покерного заведения не всегда хорошо играют в покер, не всегда. Вот.
И ты хорошо играешь?
Нет. Я не хорошо играю, но у меня был интересный момент в жизни, когда мне нужно было, чтобы я не проигрывал. Мне каким-то образом удалось собраться, и какими-то внутренними силами я очень долго, несколько дней держал стол. Именно я знал, что я даже могу выиграть и выбить этого человека, у него последние деньги. Но как-то удавалось даже рулить, вот, чтобы стол был, сохранял стол. При этом я играю плохо. И более того, я не хочу играть тайтово, я не понимаю, как можно сбрасывать карты, не рискнуть. Я рулетчик, ну, вот, именно казиношник, рулетчик, то есть который вот поставил по-цыгански куда-то, то есть вот такой вот столбик и ждешь. Значит, количество игроков убавилось, количество денег у этих игроков сильно убавилось. обнальщики, которые раньше могли рисковать чужими деньгами и периодически, соответственно, кормили казино там на несколько миллионов, бизнес практически умер. Вот, то есть рынок, я думаю, упал раз в 20-50, но он есть.
Ну и плюс под полы загнали все это еще. Люди с улицы перестали заходить.
То есть да, это невозможно.
Профессиональные игроки, по сути, уже.
Больные профессиональные игроки. При том,
но что... с улицы бабулька уже не зайдет. Пугачева зайдет и Галкин.
Бабулька может зайти в аппараты. Да? Запустят. Безжалостные люди в этом плане запустят бабульку. Никаких как бы проблем. В казино нет.
Пугачева и Галкин играют в автоматы. Их любимая фишка.
Ну, насколько я знаю, у Пугачева были проблемы с игровой зависимостью и проблемы еще лет 15 назад. Это же одна книга не те.
Играет до сих пор. Из первых уст говорю. Ну.
А что делать тетеньки там в условные 70 лет, если все-таки...
Все удалось, все есть, что?
Что-то удалось, что-то нет, деньги есть. Я повторю, это наверняка есть игровая зависимость, по-другому никак. Вот. Не бывает, это такой вид деятельности. Значит, рекомендовал бы или не рекомендовал бы я это дело открывать?
При всем том, что это вот сейчас нелегально, и мы сейчас поговорим об ответственности за это.
Вот если у вас есть 1, 2, 3, скажем так, нормальных, солидных человека, вы можете обеспечить ему, ну, как развлечение для нормального, солидного человека, что он таких же приглашает, как организация игры где-то на квартире с вашей прибылью, да, вы, в принципе, можете не работать, устраивая такие игры, например, по пятницам или по субботам, то есть работаю один раз в неделю, будете иметь 50-100 тысяч. Вполне реально.
В неделю или в месяц?
Месяц. Угу. Но ты, в принципе, не работаешь. Вот, ты поставил стол, ты обеспечиваешь людям нормальный досуг. Вот. И если ты сам неплохо еще играешь, соответственно, ты обязательно когда-нибудь дождешься, что кто-то из них выпьет, закуролесит. Ну, то есть ты еще и обыграешь. Вот. Это вопрос такой вот. Можно, не можно. А вот если ты собираешься открыть просто заведение для всех, ну, то есть дать рассылку, купить, приобрести базу, поговорить с игроками. И вот купил эти столы, стулья, арендовал помещение. Тебе придется общаться с дерьмом. Именно с людским дерьмом зачастую очень много. С курящим, пьющим, ругающимся, дерущимся, давящим на тебя морально. И если ты где-то продавился, ну нехорошо тебе будет. То есть они у тебя отберут много. То есть и по голове тебе дадут, и, в общем, будут диктовать условия в твоем помещении, ты будешь не знать, что делать, и самое главное, переезд тебя не спасет, тебя продавили. То есть ты постоянно должен быть неким мелким преступным авторитетом, огрызающимся, то есть держащим марку. Вот. Тебе будут звонить круглые сутки, пытаться занять денег, будут звонить, что у тебя драка в заведении. Надо ли платить ментам за покер? Я бы сейчас не платил. Я не говорю сейчас про Москву и, опять же, про Питер, потому что то, что я говорю, это не относится. В Москве, если ты хваткий человек и открыл, например, любое игровое заведение рядом с Food City, например, с крупнейшим
продуктовым рынком,
я думаю, что после месяца работы ты будешь обеспечен на всю жизнь. Вот. Эти глупые, ну, глупые в кавычках, не русские, то есть в кавычках почему, ну, просто игровые, но вот публики такая, азартные люди, оставит очень много денег, очень, а выручки там огромные. Но это Москва, это определенный риск. Вот хватит тебе продержаться, когда на тебя там будут условные чеченцы, дагестанцы с одной стороны наезжать, чтобы ты поделился, и
менты
с другой. Вот хватило у тебя вот духу, ты за месяц, до конца жизни себя, ну условно там 20, 30, 40 миллионов рублей ты обеспечишь. В регионе это не так. Вот. Имеет ли смысл открывать в регионе? Образ жизни будет ночной, только ночной. Будешь курить, тебе будут куча людей должны. Придут ли менты? А тут все очень просто. Менты в последнее время работают по закону. Вот реально по закону. То есть они должны провести целую разработку. То есть заслать человека с видеокамерой, зафиксировать процесс игры. Еще раз заслать. Опять получить кучу разрешений, кучу наблюдений, установить фамилию, имя, отчество дилеров, тебя, игроков. Они собирают максимум информации. Обычно это занимает от месяца до трех, иногда до шести месяцев.
Соответственно, покер не казино, ремонт не нужен. Сел и переехал в другой район. То есть, если ты переезжаешь раз в 2-3 месяца, ты можешь работать практически в режиме открытых дверей. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Я говорю опыт свой и наблюдение за другими заведениями.
Но в целом еще знаешь, что можно делать? Там, если первый раз, допустим, тебя накрывают, и ну, ты как бы админ вот этого заведения, ну, типа владелец, то там нет уголовной ответственности, там просто административный штраф до 300, по-моему, 1000 рублей. И каждый раз в твоем заведении админ может быть новый, знаешь, то есть как владельца принимают постоянно новых людей, и по закону ты его принимаешь первый раз, и ты ничего не можешь с ним сделать, ну, конечно, можно и подкинуть, но в целом, да, то есть перед законом он будет отвечать просто штрафом.
Сергей, я предполагаю, что эту информацию сказали тебе в покерном заведении, и я так не считаю. Нет, конкретно в регионе будет по-другому. Если со всей вот этой базой, с видеозаписью, с меченными деньгами, с выпиливанием двери, ну или сами
открыли. С такой доказухой безусловно, а если вот случайно зашли?
А случайно зашли, и ничего не будет, в принципе ничего не будет. Это доказухи нет, это игра идет, мы пришли попить чай. Нет, это ничего не будет, в принципе ничего, можно даже ничего и не говорить. Ну могут столы поломать, вывести, попугать, опросить, а так нет. В общем, если покер принимают, это достаточно редко, значит, обычно грозит год условно, два. При этом, если раньше у ментов примерно до 2013 года не было практики, что делать с персоналом и оборудованием, ну то есть искали именно владельца, если установить не могли, в принципе, даже персонал отскакивал, то сейчас их научились объединять в одну группу, то есть начинают или 209, или 210, не еще, а 209 УПС. Организованное преступное сообщество, по-моему, отличается чем-то 210-й. Вот. Оборудование вывозят, соответственно, подбивается материальная база. Если даже стул стоит 3-4 тысячи, ну это серьезные деньги, ну в сумме. А у всех игроков отбирают деньги, которые идут на экспертизу до завершения суда. Соответственно, игрокам не нравится, когда их грабят, менты в открытую. Понятно, что там через год тебе отдадут деньги, но вот. А владелец обычно никогда не заботится о адвокате, он не заботится о правильном инструктаже персонала. Например, я возьму все на себя, там, вот что-то такое, потому что хуже лучше не будет. И обычно они все идут группой, тратят какие-то деньги на адвоката, пытаются говорить, что мы — это не мы, но в оконцовке получают год-два условно. То есть, в принципе, чтобы сесть в тюрьму, это надо очень постараться. То есть, если ты не боишься, если хочешь зарабатывать 100, 200, 300 тысяч рублей, общаться с дерьмом, но гарантированно получать какие-то деньги, да, можно, ничего не будет.
Ну, вот у моих, например, при этом еще было несколько систем кордонов. То есть, одни смотрят там, ну, вот просто как наружное наблюдение, вторые смотрят во дворе, третьи еще где-то. То есть, во-первых, посторонних нет, то есть, как ты и сказал, один и тот же круг, плюс-минус, да, и они между клубами, кстати, курсируют, потому что все владельцы клубов друг друга знают. Игроки курсируют между клубами, сегодня у меня поиграли, завтра у тебя, но опять же, то есть, так просто не попадешь, там многоступенчатая система такого контроля и наружного, и всякого.
Я до конца не соглашусь, опять же.
Ну вот я просто видел эту систему.
Понял. Я тоже многократно проходил через все эти тоннели, подводная лодка, ну, дверь типа закрылась. Да, это неоднократно. Я объясню, как работают менты и как они научились работать. Все очень просто. Игроки – это несчастные люди. Зачастую без денег, зачастую играющие на такое занятое, что даже думать не надо. Ну то есть у них пипец. Значит, у ментов есть девятка. Это статья «Оперативные расходы». Начальник ОБЭПа конкретного района распоряжается данными деньгами, они составляют от 50 тысяч в месяц. Это вот деньги на оперативные расходы, в том числе и на агентов. А, значит, каждый оперативник должен иметь не менее 5 агентов. Вот возьмем с какой-нибудь ОБЭП, там начальник и 10 сотрудников. То есть теоретически их обслуживают 50 внештатных агентов. Все это, конечно, шляпа. Все эти агенты зачастую выдуманные, там какие-то знакомые наркоманы. Но статья есть, я имею в виду эту девятку, расходы.
И бюджет есть.
Бюджет есть еще внештатный, когда крышуется какое-либо подпольное предприятие, и в принципе у ментов есть деньги на то, чтобы подкупить игрока. После этого происходит такая ситуация, значит, есть самая секретная именно милицейская служба, это служба наружного наблюдения. Это молодые очкарики, которые едут
Он едет на десятке, на Ладе Ларгус, это неприметные машины. В багажнике там лежат куртки, рубашки, часы, сигареты. Там везде видеокамера. Это законный способ, потому что зачастую, но его надо писать целую бумажку, менты должны писать, чтобы привлечь службу наружного наблюдения, она очень занята. И вначале менты, когда находят человека, который готов помочь сдать заведение, они ему дают вот такие вот часы или какие-нибудь, не знаю, еще китайскую приблуду, но которую видно, которую он в руках вертит. И если он проводит первую видеосъемку игры, там даже без всяких денег, то это является основанием, чтобы привлечь службу наружного наблюдения. Они стоят вообще метров 500 от заведения, то есть их не видно, но при этом съемка идет со звуком, ну, в этом в игровом заведении. У человека может быть в петличке камера, в пуговице, иногда дают барсетку. Ну, это вообще забавно, человек тогда с барсеткой не ходил, тут пришел с барсеткой, такое тоже бывает.
С барсеткой денег.
Ну да, там и деньги есть, но говорят, желательно, чтобы все было нормально. И вот после этого, когда факт задокументирован, чем может помочь видеокамера везде? Вот задокументирован факт игры. Вот понятно, что там сейчас есть люди. Вот туда пришел заряженный человек, который разменял 3000 рублей помеченных. После этого идет выпиливание дверей. После этого там в клубе идет суета. Входит спецназ «Гром» называется.
А «Гром» это же в Синовске, по-моему, или какой-то?
Против наркоторговли.
А, да, Обноновске.
5-6 здоровых мужиков. Я, так как я присутствовал несколько раз при таких мероприятиях, я один раз решил не лечь. Я поехал в травмпункт. Я как бы не очень боюсь ударов. Но вот мне пролетело. Я просто на команду лечь, я решил остаться. В общем, мне пролетело, никаких проблем. Вот. Просили, отпустили. Значит, входит спецназ «Гром». И входит человек 10 оперативников, сколько-то понятых, начинают у всех изымать деньги, находят помеченные купюры, приплыли. Потом всех опрашивают, отпускают, и год-полтора судебный процесс. Моя позиция...
Это административный или уголовный?
Уголовка. Угу. 171, ой, не помню, 171 что ли, статья, или 174, незаконная игровая деятельность. И не важно, что там ты не доходишь до крупного размера, там сам вот этот факт. Вот. Если в покере попадает владелец, потому что он обычно там трется, дилер, реже официантка, если в зале игровых аппаратов, то сама вот тетка, которая там все это заряжает, охранник, владельца обычно нет, он обычно трется рядом с заведением, боится зайти, ну, когда приходит спецназ. Вот.
Ну да, что он дурак, сам заходить-то.
А его все равно сдадут. Вот. Другое дело, что... По-разному заканчивается. Но, повторю, вот эти вот телодвижения менты делают после месячной, трех-шестимесячной разработки. То есть, теоретически по косвенным причинам можно догадаться, что идет разработка. А что касается казино, казино разрабатывает более серьезно. Вот. То есть, буквально до того, что отслеживает все домашние адреса всех крупье, владельца и так далее и тому подобное. То есть ведется куча прослушки, чего там только нет. Связано это с чем? Зал покера, ну, покерный клуб, он, безусловно, никому из ментов не платит. Эти же менты там сидят и шпилят, но то есть не платят. Покерные игроки, покерные заведения раньше как, например, пытались обмануть государство? Приносили в коммерческое помещение кровать подушкой, говорили, это жилое помещение, вы не можете сюда войти. Но эта фигня не работает, ну, в принципе, то есть наебать государство пытались. Что касается зала игровых аппаратов, их стандартно крышует местный АБЭП, я имею в виду районный, это как бы все знают, все понимают. А вот казино, это круто, то есть там действительно есть покрышка, можно быть наглым человеком, открыться без всего, действительно, даже месяц проработаешь, вот.
Потом уедешь на 10, а еще наркотики найдут и оружие, уедешь на 15.
Не верю про наркотики и оружие, пока не находили. Скорее, вот обнальщиков так в свое время принимали на большие сроки в последние годы. Казино, насколько я знаю практику, владельцу, если казино работает несколько лет, наглое, дают в среднем 4-5 лет, а персоналу год-два, притом зачастую мужикам дают реальный срок, а женщинам дают условный срок. Потому что это казино, я рассказываю, которое у нас работало 7 лет по одному адресу. Это просто, ну, смешно, это показатель. как кому сколько чего они платили. Вот. Значит, от разработки не спастись. То есть была бы именно воля, не знаю, как ее назвать, милицейская, политическая, закрыть заведение, они были бы закрыты. От контрольной закупки не спастись, потому что обиженных игроков, ну, достаточно много. Вот. А технические средства, опять же, прослушка, все остальное есть. Доказательная база и казино, и покерные заведения, и залы игровых аппаратов делают рассылку по СМС. Она недвусмысленная, она понятна. И просто получив доступ к сим-карте, с которой идет рассылка, ты видишь, на какое количество игроков поступило, и ты вполне можешь проехать и договориться с кем-либо игроком, пообещав ему, например, ну вот как я знаю, 25 тысяч обещали. Для человека, который всем должен, решение своих ближайших проблем за 25 тысяч в региональном городе – хорошее дело. Вот. По факту, вот в моем городе казино одно, периодически открывается какое-то, куда начинает ходить всякий, ну, такой сомнительный элемент. Притом у сомнительного элемента может быть миллион в кармане, но это проблемный человек. Uh-huh. Не факт, что он этот миллион проиграет, он может выиграть два и требовать, и он при этом является преступным авторитетом. Дальше. Если ты хочешь открыть покер, ты можешь быть новичком. Если ты хочешь открыть зал игровых аппаратов, ты можешь быть новичком. Если ты хочешь открыть казино, ты должен быть профессионалом.
Сыном прокурора.
Нет, профессионалом.
Областного, как минимум.
Я знаю случаи в нашем городе, когда открывает, назовем так, новичок, пускает всех подряд, и вот стоит только отвернуться, крупье показывает, а смотри, вот в номере вот столько стоит. А кто поставил? А вот этот, а это, он его просто выцепил на улице, вот так показал. Выплата миллион или два. Что делать? Видеокамер, скажем, или нет, или как-то пропущен этот момент. То есть, короче говоря, казино – это учет, контроль, статистика, не пускание всякого шлака. Это очень
черные такая... списки.
А просто не пускать, да. Вот. Отслеживание ситуации, конкурентная борьба. И, соответственно, у них являются соучредители, в общем-то, или менты, или что-то покруче. Вот. Я ориентируюсь, доход казино средний порядка 2-3 миллионов в месяц. Насколько из них отдается милицейской части, я не знаю. Я сейчас говорю про регион. Я понимаю, что в Москве цифры другие. Вот. Я знаю, что люди, переехавшие из моего города в Москву, ходят, играют, достаточно легко получили доступ как к покеру, так и к другой игровухе. Ну, то есть Москва в этом плане более расслаблена, что мне как человеку с жизненным опытом понятно, что тут более все куплено. Это понятно. Когда я держал свой покер в своем городе, я начал платить ментам. То есть я вышел, сумма была 30 тысяч рублей. То есть я заплатил в первый месяц. Во второй я спросил, то есть договариваюсь о дальнейшей передаче, или я не помню, или при первой передаче я спросил, а что будет за эти деньги? Ну, то есть я могу сказать, что если кто-то придет, что а вот у меня есть кто-то, вы, он да нет, говорит, да не дай бог, в эти деньги входит, что к тебе не придут, я просто предупрежу, но если ты скажешь, что с кем-то ты работаешь, ты привлечешь удесятеренное внимание, то есть не дай бог, никому нельзя говорить, ни персоналу, никому. То есть я вдруг понял, что могут прийти обычные менты, участковые, прокуратура, оперативно-розыскное бюро, там, ОБЭП,
ФСБ, кто угодно.
Кто угодно. А я плачу только одним и должен молчать. И поэтому я стал работать в режиме открытых дверей. Я возьму только свой вот этот случай. Посещающая меня сомнительная публика охренела. Ну, то есть вот нагло в запретное время работает покерный клуб. И, как и всякие глупые, недалекие люди, они решили, что я плачу дикие деньги, что ничего не боюсь. А по факту это была безысходность, я понял, что платить нельзя. Прокатило, на меня даже наездов не было.
И почему закрыл?
После того...
Сколько ты проработал всего?
Полгода. Угу. После того, как проект был достаточно успешен, увидев, что меня не трогают, стали открываться более фешенебельные, что ли, заведения, которые люди, именно профессионалы, открывали и моментально перетянули всех игроков. А я вел достаточно разгульный образ жизни, и, в общем-то, там спустить 300-400 тысяч в месяц То есть, короче говоря, у меня не было базы финансовой переждать. И видя свое такое занюханное заведение, помнить ежедневные драки, скандалы, я, в общем-то, с достаточно легким сердцем закрылся. В течение 10-8 лет семьи, встречая людей, которые у меня играли, и до сих пор иногда встречаю, они говорят, что у меня было самое душевное заведение.
Ламповое, атмосфера.
Атмосферное, да. Значит, если меня смотрит молодежь или люди с деньгами, которые хотят открыть игровое заведение, советовать или нет, в Москве, в Питере, да, в других городах нет.
Кстати, ребята, посмотрите, я сейчас загуглил, не мог вспомнить, да, ну, старый уже памятник. «Высокие ставки», русский сериал прикольный, там про двух чуваков, которые держали в Питере подпольное казино или целую сеть, я уже не помню, да. Очень
посмотрю, такой, не знаю, но
очень
посмотрю.
Необычный сериал, там и наезжали на них, и конкуренты, и там тюремная история. Ну, короче, достаточно здравый, и на удивление я вообще редко смотрю сериалы, но было там, учитывая обстоятельства, смотрел даже сериалы. Вот, так что «Высокие ставки» смотрите обязательно, мне понравилось.
Я могу как бы дальше чуть продолжить. Можно ли выиграть? Можно. В казино выиграть можно. Получишь ли ты выплату? Получишь, 100%. Есть ли там какое-либо жульничество? Нет. Ты и так проиграешь на дистанции. Угу. То есть тут... Это честное заведение, но оно эксплуатирует, как повторю, игровую зависимость больных людей. Молодой крови сейчас.
И математические законы.
Ну... Выиграть тебе именно стабильно, я, например, в картах, ну, не дадут. Просто не будут пускать. Вот. Ходят туда цыгане, еще раз, Кавказ самый различный. Хочешь окунуться в атмосферу вот этих 90-х, 2000-х, почему нет? Но если ты какой-нибудь онлайнщик, то эту тему забудь, она не нужна. Там брутальные, противные люди.
Вот. Ну, я был, когда были дагестанцы, были армяне, да, в основном, ну, и там пара русских была.
Я вот наблюдаю их, очень азартные, очень. Клиенты, они очень казино.
Давай про игровую зависимость.
Неизлечимо. Значит, неизлечимо, я могу дать зуб любой свой, неизлечимо.
Два дашь?
Сколько угодно. Она неизлечима. Она может быть в ремиссии в долгой. Игровая зависимость не проявляется в двух случаях. Первое. Нет возможности играть. Угу. Например, нет интернета, нет там онлайн-казино, нет еще чего-то.
Нет денег вообще еще.
А это второе. Нет денег. Вот два варианта. Нет возможности играть физической. Вот все казино города закрыты. Деньги есть. Тебя, например, не вставляет интернет, потому что человеку нужно живое общение. Казино нет. Все. Он думает, что он здоров, вылечился, может пройти 5 лет, казино открылось, это все будет заново. Это как у наркоманов. То же самое, нет денег. Игровая зависимость, повторю, неизлечима, но может быть уходить в ремиссию. Я глубоко благодарен нашему президенту, как это незабавно звучит, за то, что он в 2009 году остановил этот процесс залов игровых аппаратов, казино. Он спас миллионы. В общем-то, нормальных людей от того, чтобы они продолжали вот окунаться в эту вот гадость, в эту пучину. Вот. Тем, у кого игровая зависимость, сочувствую, семьям их сочувствую вдвойне, втройне. Это очень нехорошо, это беда.
Ну, то есть, судя по твоим словам, откатывать действие этого закона назад и снова легализовывать их по всей стране, пусть даже не игровые клубы эти, да, с аппаратами, а казино и покер, наверное, все-таки не стоит.
В том же Монако местный житель не может зайти поиграть. Uh-huh. Вот если ему надо куда-то ехать, копить деньги, а не заходить ежедневно с этой заработанной тысячей, вот постановка вопроса должна быть такая. У человека должны быть какие-то трудности, чтобы добраться до места игры.
То есть для туристов окей, да? Можем,
конечно,
открыть даже в Москве.
Конечно.
Строгий вход там.
Скажем, вход, ну, грубо там, от 10, от 50 тысяч рублей. Да, конечно, будут несчастные люди, которые там, ну, миллионы спустят. Но по факту отсеется большое количество работяг и, в принципе, масса людей, которые оставляют там деньги. То есть, вот тут я Путину благодарен.
Я же помню, еще в Москве бывали такие, в метро спускаешься где-то в центре, да, и прямо на этих широких перегонах, там в метро, прям вот ты в метро заходишь, и справа у тебя стоят эти столы, столбики, электронная, да, рулетка там на 6 или сколько игроков. Вот, и я сам сидел там, играл как бы, ну, в юности.
Смотришь, вот кто поставил больше вот с этой стороны, значит, ты должен поставить вот с этой. Тут есть шанс, да, как-то покатать, да. Но потом не удерживаешься, все равно начинаешь играть, и все равно вот... А концовка будет нехорошая.
То есть закон не откатываем, я понял.
Значит, игроки, которые больные игровой зависимостью именно по казино, все-таки потихонечку рассосались в покер, потом появились бинго-бумы законные. Угу. Они не зашли.
А что это в целом бинго-бум?
Это законная система с теми же игровыми аппаратами, при том выплата там вообще какая-то смешная. Но мои больные друзья, которые играли, я ни разу не играл в бинго-бум сам за живые деньги, просто присутствовал. Я говорю, слушай, там, Вова, а ты что не видишь, что если в казино там тебя 2 с чем-то процента забирают, здесь забирают 20, прям без шуток. А он взрослый человек, здравый, там, бывший миллионер долларовый, смотрит на меня и, в принципе, не понимает, о чем я говорю. Мы дали покатать.
Угу. Вот. Страсть удовлетворить.
Да, ну там очень красивые барышни были, они получали 5000 в сутки, вот которые там эти официантки, неофициантки, то есть заманивали игроком всем, чем можно. Вот. Сейчас они называются не бинго-бум, как-то другое название, но тоже бум. По всей России.
Бэтбум они называются. Да, они на Запад уходят, но открывают онлайн-портал большой, Бэтбум.
Но там они забирают 20% со ставки. Угу. Там хрень какая-то. Мне кажется, взрослые люди должны понимать, что там ловить нечего. Ну, часть игроков там. Кто-то попытался уйти в букмекерку. Вот, например, для конкретно, про кого я говорю, для Вовы это кончилось печально. Он рулетчик, стал играть на спортивные команды, в которых не разбирался, покупал ставки в интернете, загнал себя в очень большой нервяк и, в общем, зарезали его. Но так сложилось, там без каких-то копеек он понервничал с человеком, тот его ударил ножом неудачно. То есть это все опять же вот нервяк от игры. Вот. Четверо детей там остались без папы, ну, в оконцовке-то.
Казино и криминал.
Не пускают его туда. Так сложилось. Вот это опять же сейчас не совсем мое мнение, но я с ним согласен. А сейчас криминал получает доход только от сборов зэков в зоне. Вот те...
Ну, вот, общее там, да, я понимаю.
Те воры в законе, которые сейчас находятся в Греции, в Турции, зачастую многие из них получают деньги, в общем-то, с того, что собирают зэков в зоне. То есть не получается у них собирать дань с казино, потому что они все-таки крышуются ментами. Вот. Внутрь их не пускают, потому что зачастую у них нет денег, потому что они сейчас все на подсосе, но нет у них денег, я имею в виду у криминального элемента в городе. Ну просто тупо нет. Вот. А если пускают, то не дают разгуляться. То есть скорее я скажу так, нет этой проблемы. Вот то, что было 10-20 лет назад, крыша, не крыша. Но опять же, я сейчас говорю за среднюю полосу России. Где-нибудь возьмем какой-нибудь дикий край, там Забайкалье, там, или возьмем вообще дикарей, ТУ. Ну, там скорее криминал, что каждый с ножом. Вот. То есть тут держать бизнес такое опасно, что просто тупо каждый этот тупой играющий с ножом. Если взять Москву, здесь все-таки огромное количество вот этих вот горцев, именно граждан России опасных. Как они поставили, имеют они что-то с этого, не имеют, я, если честно, не знаю. Вот. Если бы я открывал что-то в Москве и рядом вертелась такая публика, я бы не открывал. Вот. Это я за себя говорю. Вот. Как-то так вот. То есть мне они кажутся очень опасными. То есть я считаю, что казино – это торговое, рисковое предприятие, которое эксплуатирует игровую зависимость, но не связано с криминалом, не платит ни дань, ничего.
Вот. Будущее игрового бизнеса тогда вот в, нашей вот стране?
Покер, скорее всего, легализует.
Когда? Прогноз, месье.
Наверное, под какие-либо следующие выборы. Угу. Вот. Все ж поблажки идут под выборы. Все-таки людям как-то надо развлекаться, тратить деньги. А, значит, что касается аппаратов, Не знаю, но это очень большая опасность. Правда, сейчас подросло поколение, которое не знает этой опасности. Ну, то есть, в принципе, не знает.
Они не видели, да.
Да, он не пойдет. Ему просто, он не поймет, зачем ему идти.
Я тоже, я когда там в казино всякие бывал, да, но я не понимаю прикола аппаратов.
Как можно совать в железный ящик деньги?
Я даже не понимаю, там какие-то кнопки ждешь, жмешь кнопки какие-то, ждешь каких-то там этих бананчиков, там еще чего там, мастей каких-то, цифр, я вот этого не понимаю.
Люди должны развлекаться. И повторю, наблюдение именно по региону, последние полгода-год у людей появились деньги. Я не знаю откуда, ну появились. Соответственно, они должны куда-то уходить. Там, кроме туризма, вот еще в такие развлечения. Но цифры, которые я назвал в начале, в легальное время работало 17 казино одновременно. Сейчас работает одно, периодически открывается второе, и я не скажу, что шикуют. При этом они не платят налогов. При этом у них минимум персонала. Не знаю, не могу сказать. Человечеству свойственно играть, но именно по срокам по России я прогнозировать не буду. Не знаю.
Ну, на этом мы закончим. Друзья, вот поблагодарим нашего гостя за третий такой слишком увлекательный рассказ. Ну, а вы можете отблагодарить нас подпиской на канал и расшарой этого видео друзьям, особенно тем, кто играют в БК, в казино, в покер и так далее. Ну, хотя против покерных там каких-то турниров лично я ничего не имею. Этот Покер Старс, там, Тилт этот покер. Вот, так что спасибо вам за просмотр, обнимаю, увидимся. Когда увидимся, как принц петербургский говорит, есть такой блогер. Все.